Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Сегодня предлагаю поговорить вот о чем. Совсем недавно Русская Православная Церковь отметила великий праздник – Успение Пресвятой Богородицы. Успение – это в переводе с церковно-славянского «погружение в сон» или «мирная кончина», подобное сну. Для нехристиан, для людей, которые далеки от церкви, становится немного непонятно, как можно праздновать смерть. Кроме, кстати говоря, праздника Успения, у нас есть еще праздник усекновения главы Иоанна Предтечи. Так что же мы празднуем и как христианин, православный христианин, должен относиться к смерти? И вот об этом сегодня и поговорим. Батюшка, давайте начнем, наверное, все-таки с объяснения праздника Успения Пресвятой Богородицы. Я понимаю, что недавно он, что называется, отгремел, и в проповедях воскресных батюшки так или иначе поясняли смысл этого праздника. Вот, но и тем не менее, давайте немножко повторим, ну и проясним все-таки для далеких от церкви людей, почему мы все-таки празднуем вот это вот состояние смерти, тем более не просто человека, да, а Пресвятой Богородицы.
Я думаю, что и даже близкие к церкви люди не всегда понимают значение слова «праздник». У нас вот в светском все равно обиходе понимание праздника – это как, ну, развлечение, веселье, какое-то такое радостное событие, которое нужно отмечать, может быть, за столом и так далее, или гуляниями какими-нибудь. Нет, слово «праздник» – от слова «праздный», то есть «нерабочий». Эти дни – люди не работают, а идут в храм Божий. А события, которые там в храме Божьем мы отмечаем, вспоминаем, переживаем, могут быть самые разные. Они могут быть и такие и радостные, но могут вспоминаться и трагические события. Вот как вы говорили уже, усекновение главы Иоанна Предтечи. Это вроде бы праздник, и в то же время это день строгого поста. Воздержание, никаких веселений и гуляний совершенно даже не предвидится. Все события, связанные с крестом Господним, допустим, они тоже обязательно, это постные дни, такое облачение фиолетовое, облачаются.
Ну, это вот на праздник Великого Поста, ну, точнее, во время Великого
не
Поста.
Не только, воздвижение креста вот Господня, да. Ну, и вот так далее. Угу. Вот тут много в церковном году перечислять подобных событий. Да и сама кончина людей, ведь у нас в церкви не рождение человек отмечает, а, скажем, человек закончил свой путь мученический, и мы вроде бы... Это все тоже у нас является праздником, скажем. Но это вот не рабочие дни, прежде всего. Праздник – это не рабочий день, это не обязательно что-то такое радостное. Это во-первых. А во-вторых, отношение к смерти христиан, оно в целом изменило вот именно так понимание кончины человеческой. То есть для каждого человека, для, конечно же, христиан, стоит такой вопрос смерти и самым главным является в жизни человека. Потому что сама смерть, смертность человека, конечность человеческого земного бытия, она накладывает отпечаток на всю человеческую жизнь. Как бы мы этого хотели или не хотели с вами, не было бы смерти, или хотя бы она была бы так отодвинута, ну, миллионов на 300 примерно лет, то мы бы совершенно по-другому бы жили. Мы бы относились ко всему совершенно по-другому, потому что человеческая жизнь прицелом смерти, она становится совершенно особенной. Ведь мы понимаем, что вот проходят годы, и скоро нам придется уйти из этой земной жизни. Это мы бессознательно причем делаем, потому что сознательно большинство людей к вопросу смерти никогда не подходят. Этот вопрос обычно молодые годы встает перед человеком, он осознает свою смертность, ужасается этому всему, а потом как-то это все вытесняется. Есть защитные механизмы в психике человека, и всю оставшуюся жизнь, может быть, до самой почти кончины, если он там не трагически не погиб, а именно приходит старость и болезнь, то он о ней старается не вспоминать, не думать, и чтобы ничто вокруг не говорило именно о смерти. Даже вот какие-то вот есть вещи, которые связаны, я вот недавно интересную лекцию послушал, даже такие вещи, допустим, которые связаны с какими-то такими кардинальными решениями на всю жизнь, что называется, человек и то иногда бывает ему трудно их принимать. Почему? Потому что он, это тоже как бы такое завуалированное напоминание человеку о смерти. А уж все остальное, тут, когда уж впрямую это касается, говорится о смерти, то это все стараются тоже у нас убрать как-то, немножечко прикрыть. Поэтому вот часто говорят, вот пишешь, допустим, своего рода некрологи, что человек ушел. Ушел один, ушел другой. Куда ушел? Все так немножечко так иронизирую.
Куда ушел и когда вернется, да?
Да, и когда вернется, вот у меня, да. Или еще что-то в этом роде. Вот в подобном роде, и все, что связано с погребением, с похороны, это всегда у людей вызывает такой ужас, страх какой-то. Но вот этот вопрос все равно он встает, потому что пусть даже мы его из сознания своего убираем, но бессознательно вот этот страх, он живет. И более того, психологи-то чего говорят? Они говорят, что все страхи человеческие, это все производное, ну, кроме таких физиологических, там, что в тебя там камень летит, там испугался, что-то хлопнуло. Вот. Да и то, и это тоже. И это тоже ведь все связано именно со страхом перед смертью. Потому что если там что-нибудь взорвалось рядом, то ты за что боишься? За жизнь свою боишься, опасаешься. Даже эти все страхи человеческие, они связаны только с одним страхом смерти. Вот. И поэтому этот вопрос всегда стоял и стоит перед человеком, человечеством как главный. И люди разными способами стремились как-то от него избавиться. Вот так вот, вытеснением, или какое-то утешение, допустим, найти себе, или вот какие-то, ну, такие вот состояния начинают как-то утешение искать, чтобы как-то облегчить это все. Ну, вот детишки, они же ведь, допустим, не знают, что такое смерть, и они, для них, допустим, часто смерть, это как вроде как человек становится ангелом, будет жить там где-то в другом, допустим, мире, то есть жизнь не оборвется. И вот христианская вера, она тоже приступает к этому важному вопросу, потому что она-то считает, что смерть – это результат греховности человека, результат того, что душа человеческая оторвалась от Бога как источника жизни, источника блага, и эта связь порвалась, а сам человек, он не самостоятельен, самобытен, в нем нет этой энергии, она иссякает в нем и уходит без Бога. Но если мы в этой земной жизни стремимся к Богу, и если душа наша связь эту обретает и не теряет этой связи, то, значит, и смерть мы через это преодолеваем. И поэтому самый главный наш праздник – это Пасха, а именно, точнее, Христово воскресение. И мы поем самое главное песнопение «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ». И сущим во гробах, находящимся в гробах, то есть нам с вами живот, жизнь даровал. И вот поэтому уже отношение человека, верующего во Христа, воскресшего к смерти, оно становится другим, оно перестает быть вот этим пугающим, потому что здесь мы во Христе обретаем вечную жизнь. И вся наша, как бы острие нашей веры христианской, оно направлено именно против смерти. Как говорил апостол Павел, победить последнего врага. Нет большего врага у человека, чем его смертность и греховность. Вот поэтому такое отношение к смерти, оно и определяет наше отношение к умиранию, к людям, которые ушли из земной жизни. И мы так вот себе полагаем, что если человек прожил достойную жизнь, христианскую жизнь, то для него уже этот ужас смерти уходит. А тем более это касается Пресвятой Богородицы. Ведь мы на иконе видим, что изображение апостолов с одной стороны, которые склонились над одром, на котором лежит Богородица, с некоторым изумлением смотрят на ее, потому что для них странно даже и как-то нелепо, что вот она вдруг умерла, что ее коснулась смерть. А с другой стороны изображен рожден Иисус Христос с запеленным там таким младенцем. Такое предание гласит, что Иисус сам пришел, чтобы встретить душу своей матери и взять ее к себе на руки. Вот таким образом мы это так понимаем, что смерть, она преодолевается. И вот апостол Павел, он, допустим, даже так говорил, что для меня, говорит, лучше умереть и встретиться со Христом. Я говорю, жду этого момента, для меня он желанный, этот момент, потому что здесь я все равно вижу, как сквозь тусклое стекло, как отражение от зеркала наша жизнь. Вот это все. Мы не видим, то есть, Господа во всей полноте. А потому что греховные страсти, тело, немощи человеческие, все это мешает, становится преградой. Но когда эти преграды у нас отпадут, то мы встречаемся с Господом лицом к лицу.
Батюшка, ну смотрите, с одной стороны, да, действительно, церковь старается как-то преодолеть вот эту вот проблему смерти, но с другой стороны, на протяжении всего календарного церковного года, так или иначе, различными праздниками, с некой периодичностью, нам напоминают как бы об этой смерти.
Ну это тоже хорошее дело, потому что,
как по-моему, говорит, больше нигде, кроме как в церкви, нам так часто не напоминают, что вот есть церковь, ой, есть смерть.
Ну, почему? Иногда вот психологи сейчас напоминают об этом. В каком смысле? В том, чтобы человек ценил больше жизнь. Ведь, как говорится, помни свой последний час, и никогда не согрешишь. То есть, это помогает человеку как бы ценить больше жизнь.
То как есть, помнить то, чего не было?
Смерть-то? А почему его не было-то? Но она будет, мы же знаем, что это событие нам всем предстоит. Ну, это мы же вот, если детишки знают, что 1 сентября пошли в школу, то они же ведь собирают учебники там, не знаю, покупают формы и все такое прочее, они готовятся к этому. Так и верующий человек, он тоже готовится к этой, к своей кончине. Люди благочестивые, там вплоть до гроба в себе и всего смертного, что называется, приготовят. И это нормально, потому что, да, вот, чтобы, кстати, преодолеть вот этот страх смерти, психологи советуют почаще обращаться именно к похоронам и к усопшим, и ко всем этим вещам, и научить, приучить себя к этому, что это реальность. Ведь принятие реальности – это признак здорового человека, здоровой психики. Никогда человек убегает от этого от всего. А раз это самая главная проблема, самая главная такая опасность для человека – страх перед смертью, значит, и мы должны себя потихонечку к этому приучить, чтобы принять эту реальность. Да, это произойдет. И поэтому нам нужно прожить нашу жизнь. Вот если люди осознают свою жизнь как вот путь земной, путь жизни. И вот есть два главных события, это рождение и кончина. И все остальное, что вот это уже просто сама дорога. Как говорил мудрый человек, что хорошо жизнь прожил тот, кто хорошо умер. Ну, не имеется в виду, что он как-то там удачно так умер, вот, а имеется в виду, с какими результатами он пришел к итогу своей жизни. Потому что, я думаю, все люди, проживая жизнь, особенно немалую, они набираются какого-то опыта. И все равно приходит осознание каких-то вещей по-новому, взгляд. Я вот на себе чувствую с годами, что все мудрее и мудрее становлюсь. Ну, это так, шутка, конечно же. Но это и на самом деле начинаешь понимать и ценить некоторые вещи, относиться к ним по-другому совсем. А особенно вот совсем недавно, буквально сегодня, довелось провожать последний путь одну женщину, и сын очень расстраивался, буквально его трясло на похоронах, и потом, после мы с ним немножко разговорились, и он говорит, вот такое важное событие, да, действительно, проводил последний путь свою маму, и жизнь у человека как бы разделяется до и после, вот родители были живы, и как-то все равно хоть немощные, старые, больные, но где-то какая-то надежда на них, что где-то они там есть. И вот их не стало. И все, ты встаешь на их место. Сейчас уже на тебя, младшее поколение, начинает смотреть именно с надеждой, как на старшего. Ну, есть вот живет в человеке все равно такое. Пусть какие бы ни были у нас родители, но пока они вот живы, оно как-то вот это все продолжается.
Но пока родители живы, ты вроде как еще и ребенок. Можно прийти к маме, маме, там поесть ее вкусного борща, что-нибудь еще. Но само ощущение того, что ты вот еще ребенок, ты не до конца повзрослела. Когда родители уходят, тут ты уже, к сожалению, понимаешь, что все уже как бы ты больше не ребенок, ты взрослый человек, и жизнь эту надо принимать такой, какая она есть.
Вот поэтому я думаю, что в церкви и правильное совершенно отношение к смерти. То есть мы должны воспринять ее как реальность и понимать, где он источник этой смерти, и что нам помогает преодолеть вот этот источник, чтобы его удалить. А это единство с Богом. И чем человек вот ближе к Богу, тем у него страх меньше становится перед смертью. То, что он начинает понимать, что жизнь не сводится вот только к каким-то материальным таким вещам, которые клеют, разрушаются, портятся, ломаются и так далее. И вот эта жажда ведь жизни вечной, она даже у атеистов ведь тоже есть. И она даже вот в коммунистические времена наши советские, я помню, как нам преподаватели говорили, что есть вечная эта жизнь. Потому что мы же состоим все же из молекул, атомов. Вот человек умер, его в земельку там положили, там или еще чего-нибудь, прах, по крайней мере. Это же атомы, молекулы, они же неуничтожимы, материя неуничтожима, она вечная, так нас учили. И, как говорил где-то Ерошка в «Казаках» у Толстого, «Помрем, барин, трава вырастет». То есть вот эта трава из твоих же молекул атомов, корова пошла, съела травку, пошла лепешку, сделала. Жизнь продолжается. Или там будешь жить в веках. Поставят тебе памятник, пойдут пионеры, салют мальчишу. Вот Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Вот лозунги ведь у нас такие висели по всем улицам. То есть вот даже люди, казалось бы, проповедующие, исповедующие, пропагандирующие атеизм, конечность и смертность, но и то в них вот это прорывалось где-то бессознательно даже. Я помню, на похоронах какого-то деятеля Леонид Ильич, по-моему, сказал: «Спи спокойно, дорогой товарищ». Хотя по всей логике вещей, кому спать-то спокойно? Вот опять же, ведь видите, откуда идет «спи», «успение». Связано с этим словом, дорогой товарищ. Хотя для материалиста это что осталось, извините меня, только гниющее тело, разлагающееся. Нету никакого больше дорогого товарища. Это в природе не существует, просто все, он исчез. Но нет, не смиряется с этим душа, никак не соглашается. И даже вот у него, у человека, исповедующего вот этот атеизм, материализм, и то вот это все пусть вот таким вот образом невольным проявляется. Но для нас, людей верующих, вечность души человеческой, бессмертие, здесь не надо это все как бы прятать, камуфлировать под разными такими слова, какие-то такие придумать, что там в веках, там потомки, там и все такое прочее. Мы вот ясно понимаем, что есть вечная человеческая душа и твой жизненный путь, и как ты проживешь, что ты накопишь, какое, что у тебя будет в руках-то перед Богом. Вот с этим ты и встретишь свою кончину.
Батюшка, ну вот смотрите, с одной стороны, мы понимаем, что вера – это какая-то такая штука, которая ничем не подкреплена. Ну, то есть мы, она на то и называется вера, что мы не знаем, но мы в это верим. И со смертью ровно точно такая же история. Мы можем верить во все, во что угодно, что там есть душа, что ее нету, что после смерти там кто-то попадает в рай, кто-то в ад. Можем в это не верить, но на самом-то деле мы не знаем, что там будет.
Да, мы не знаем. Помню, стоял на кладбище, женщина, ну, провожали кого-то в последний путь и говорит: вот, батюшка, вот бы точно бы знать, что вот это все, что вот по вере христианской это будет. Я говорю ей: ну, по крайней мере, у нас есть надежда. Но ведь не надо думать, что если человек вот верит в бессмертие души, то он где-то может заблуждаться. И атеисты точно так же ничего не знают ведь. Они тоже не могут это сказать твердо. Нет, есть, конечно же, и среди атеистов, среди людей верующих, таких убежденных, скажут: я точно знаю там, что Бог есть. Атеист скажет: я точно знаю, что Бога нет. Но это только слова его. Потому что подкрепить-то атеизм-то тоже ведь не нечем, собственно говоря. Ничего же за ними стоит, ведь никаких таких вот доказательств там или чего-то прочего. Поэтому я, допустим, выбираю путь, который все-таки дает человеку силы и дает человеку надежду. Надежду – это немаловажно. Вот. И все-таки есть надежда, что человеческое бытие, оно… Ведь даже так вот, если задуматься, если даже с точки зрения там атеизма, материализма, чего там у нас, эволюционизма, представить, что вот появилось такое живое существо, как человек, то очень странная эта эволюция. Почему она создала такое, такое существо, которое стало задаваться вопросами жизни и смерти, вопросами бытия? Для эволюции-то это зачем? Ведь у нас же плодитесь там, размножайтесь, продолжайте там поколение и все такое прочее. А тут на тебе, раз появляется какой-нибудь Бетховен. Да он не хочет ни плодиться, ни размножаться. С точки зрения эволюции, тупиковая ветвь развития. Странность ведь, правда? Весь мир, он как бы животный, подстраивается под природу, а человек-то ведь один, он не подстраивается, он осваивает природу, он ее под себя, что называется, жмет ведь, эту природу. Поэтому тоже немножко загадка, как могло такое существо появиться это, в процессе эволюции. Не, загадка присутствует, я думаю, что ответить на нее вряд ли так вот просто можно, как бы у нас вот не старались, я знаю, что разные там и теории, и все такое прочее, но это все равно ведь только теории предположения. И здесь вот есть другое предположение, которое мне гораздо больше нравится. И потом вот есть еще некоторая потребность духовная, религиозная у человека. Откуда она может появиться? Ведь есть у меня, допустим, эстетические там потребности, физиологические и прочие, интеллектуальные. А вдруг появляется религиозная потребность, трепет и благоговение, что есть нечто выше тебя, что есть какой-то
идеал. Ну, может быть, она продиктована тем же самым страхом? О том, что мы не знаем, что там за порогом смерти, о том, что как бы мы ни старались, мы не можем справиться с этими силами стихии, нам как-то страшно оставаться один на один с природой.
Вот опять же, смотрите, один на один слово. Вот человек очень остро чувствует одиночество, и он стремится преодолеть вот это одиночество. Преодолеть он может его разными способами, попытки, это суррогаты, преодолеть его там, не знаю, через дружбу, через какие-то отношения, вплоть даже до изуверства это все, но это преодоление. Но по-настоящему преодоляется это разделение это через любовь. Вот откуда эта любовь-то появилась, опять же? Нет страха же, ведь, наверное, люди начинают любить друг друга и тянуться друг к другу. И, конечно, может сказать, что меня, конечно, кошка там любит, но она на самом деле не меня любит, погреться она меня любит. Вот это я знаю, как присесть стоит, и она раз сверху ко мне, и все, и мурлыкать начинает. Нет. Все ж таки это она любит тепло. А люди же ведь любят друг друга и любят бескорыстно зачастую. Откуда это все может взяться? То есть очень много таких вот различных загадок, которые, я думаю, что не так-то просто объяснить. Ну, это, конечно, не для небольших вот передач, как у нас с вами. Тут много о чем можно порассуждать. Но, по крайней мере, вот я думаю, что вот в человеке есть нечто заложенное такое, что никак нельзя свести к материальному миру и даже природному миру. Есть нечто большее, что выступает за грань вот этого материального природного мира, и что уходит в вечность. Вот это, я думаю, оно дает основание для этого предполагать и верить, и многие люди ведь это чувствуют внутренне, что есть нечто божественное. Ведь как вот говорится, если есть Северный полюс, значит, есть и компас, правда ведь? Если полюса нет, значит, и компаса нет. Его просто даже в голову никто не придет.
Ну, про существование полюса-то мы знаем, точнее, полюса мы знаем абсолютно точно, что вот он есть.
Ну, нет, я о чем
точка
и говорю.
На географической
карте. Но компас появляется после.
Ну, компас после появился, да. Конечно.
И также и вера в Бога. Если нету никаких оснований предполагать это все.
Ну, то... почему древние славяне верили в богов? Потому что они у них олицетворяли именно вот стихии.
Нет, не совсем так. Это все ж таки исследование олицетворять. Потом, видите, какая ситуация. Божественно оно может, конечно же, как бы сводиться, что ли, вот к различным там культам. Но это культы. Но есть потребность внутренней души в чем-то высшем. И отнюдь она не от страха рождается, как у нас там религиоведы в советское время полагали. Современные исследования все опровергли это все, что от страха там перед силами якобы природы стали люди там все богов создавать и все такое прочее.
Ну, есть такое, да, мнение,
но,
что...
Ну, это же неправильно. Это европеец.
Чтобы как-то умилостивить природу.
Там, европеец приехал там в джунгли, перепугался там до смерти и думает, что это они, значит, боятся тоже. Стали позднее исследовать и спрашивать, чего вы боитесь в джунглях? Они говорят, ничего не боимся. Слушайте, там страшный ревет. Так тик ревет, я знаю его. Конечно, если вот этого человека из джунглей взять, у нас вот посредине где-нибудь улицы поставить, так машина как поедет, я думаю, он тоже перепугается до смерти. И подумает, что люди в городах придумали богов из-за страха перед машинами. А там он не боится, он знает это все. Это среда, в которой он вырос. Она для него понятна и не страшна совершенно. Не из-за страха это все появляется, благоговение. Потом еще у религиоведов ведь появилось такое понятие, как праздный бог. То есть все боги, конечно же, вот они вот есть такие, воды, реки. Но есть единый творец, к которому они по большей части не обращаются, потому что он все-таки как-то далеко. А вот эти все боги,
они
то есть как
рядышком.
Бы расщепили они единое божество на разные вот эти составные части, что, к сожалению, ведь и у нас даже у православных так вот в скрытой форме, но происходит. Мы порой тоже как бы начинаем наделять святых там или какие-то церковные наши реликвии, святыни такими свойствами, которые должны нам помогать вот в конкретном случае. Вот понятно вот эта вот логика, что вот помолись, Ивана притечет головной боли там и все такое прочее, а Господу Богу вроде бы как бы уже даже в последнюю очередь можем обратиться. Вот это также и происходило, и у нас-то хотя бы это все ограничивается, мы понимаем, что есть единый Бог, а остальное все производное, а там вот таких ограничений вероучительных нет. Одним словом, я думаю, есть все основания полагать человеку, что есть духовная жизнь, есть Господь Бог, есть кончина, есть грех, но есть и воскресший Христос, который дает верующим в Него жизнь вечную.
Ну, давайте на этой прекрасной фразе закончим нашу беседу о том, как все-таки православный христианин должен относиться к смерти. Мне осталось только напомнить, что в студии была Мария Заостровных, а в гостях у меня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!